резкое усиление роли средств массовой информации стали теснить наш туземный язык. В последние два десятилетия происходит и целенаправленное воздействие на ткань языка в идеологических целях в рамках большой программы манипуляции массовым сознанием в ходе смены общественного строя. Лингвисты отмечают интенсивное внедрение множества иностранных слов с устранением корня больших семейств русских слов. Можно сказать, что голос здравого смысла говорит на родном языке. Язык диктора в новом буржуазном обществе не имел связи со здравым смыслом. Он нес смыслы, которые закладывали в него те, кто контролировал средства массовой информации. Люди, которые, сами того не замечая, начинали сами говорить на таком языке, отрывались от здравого смысла и становились легкими объектами манипуляции. Из науки в идеологию, а затем и в обыденный язык, перешли в огромном количестве слова амебы. Они настолько не связаны с конкретной реальностью, что могут быть вставлены практически в любой контекст. Сфера их применимости исключительно широка. Возьмите, например, слово «прогресс». Это прозрачные слова, как бы не имеющие корней, не связанные с вещами, миром. Они делятся, размножаются, не привлекая к себе внимания, и пожирают старые слова. Они кажутся никак не связанными между собой, но это обманчивое впечатление. Они связаны, как поплавки рыболовной сети. Сети не видно, но она ловит, запутывает наше представление о мире. Важный признак этих слов амеб — их кажущаяся научность. Скажешь «коммуникация» вместо старого слова «общение» или «эмбарго» вместо «блокада». И твои банальные мысли вроде бы подкрепляются авторитетом науки. Начинаешь даже думать, что именно эти слова выражают самые фундаментальные понятия нашего мышления. Слова амебы — как маленькие ступеньки для восхождения по общественной лестнице, и их применение дает человеку социальные выгоды. Это и объясняет их пожирающую способность. В приличном обществе человек обязан их использовать. Это заполнение языка словами-амебами было одной из форм колонизации собственных народов буржуазным обществом. Замещение смысла слов было в идеологии буржуазного общества тайной, не меньшей, чем извлечение прибавочной стоимости из рабочих. Чтобы лишить человека этой поддержки и опоры родного языка, манипуляторам совершенно необходимо, если не отменить, то хотя бы максимально растрепать туземный язык. Отрыв слова имени от вещи и скрытого в вещи смысла был важным шагом в разрушении всего упорядоченного космоса, в котором жил и прочно стоял на ногах человек средневековья и древности. Начав говорить словами без корня, человек стал жить в разделенном мире, и в мире слов ему стало не на что опереться. Создание этих бескорневых слов стало важнейшим способом разрушения национальных языков и средством атомизации общества. Русский языковед и собиратель сказок Афанасьев подчеркивал значение корня в слове. Забвение корня в сознании народном отнимает у образовавшихся от него слов их естественную основу, лишает их почвы, а без этого память уже бессильно удержать все обилие словозначений, Вместе с тем связь отдельных представлений, державшаяся на родстве корней, становится недоступной. Маяковский черпал построение своих поэм в залежах древнего творчества. Он буквально строил заслоны против языка из слов амеб. У Хлебникова эта принципиальная установка доведена до полной ясности. Он, для которого всю жизнь Пушкин и Гоголь были любимыми писателями, поднимал к жизни пласты допушкинской речи, искал славянские корни слов и своим словотворчеством вводил их в современный язык. Даже в своем звездном языке, в заумях, он пытался вовлечь в русскую речь священный язык язычества. Для Хлебникова революция, среди прочих изменений, была средством возрождения и расцвета нашего туземного языка. Нам надоело быть не нами. Его словотворчество отвечало всему строю русского языка, было направлено не на разделение, а на соединение, на восстановление связи понятийного и просторечного языка, связи слова и вещи. Он писал: «Словотворчество, опираясь на то, что в деревне, около рек и лесов до сих пор язык творится, каждое мгновение создавая слова, которые то умирают, то получают право бессмертия, переносит это право в жизнь писем. Новое слово не только должно быть названо, но и быть направленным к называемой вещи», — писал он. «Это процесс, противоположный тому, что происходил во время буржуазных революций в Европе. При этом включение фольклорных и архаических элементов вовсе не было регрессом, языковым фундаментализмом. Это было развитие. Хлебников, например, поставил перед собой сложнейшую задачу соединить архаические славянские корни с диалогичностью языка, к которой пришло возрождение. Каждое слово опирается на молчание своего противника. Напротив, во время общественного слома в конце XX века вызрело и отложилось в общественной мысли обратное явление, целый культурный проект, насильно, с помощью средств массовой информации, переделать наш туземный язык и заполнить сознание, особенно молодежи, словами-амебами, словами без корней, разрушающими смысл речи. Когда русский человек слышит слово «биржевой делец» или «наемный убийца», они поднимают в его сознании целые пласты смыслов. Он опирается на эти слова в своем отношении к обозначаемым ими явлениям. Но если ему сказать «брокер» или «киллер», он воспримет лишь очень скудный, лишенный чувства и не пробуждающий ассоциаций смысл. И этот смысл он воспримет пассивно, апатично. Методичная и тщательная замена слов русского языка такими словами-амебами — не засорение или признак бескультурья. Это необходимая часть манипуляции сознанием. Каждый может вспомнить, как вводились в обиход такие слова-амебы. Не только претендующие на фундаментальность типа общечеловеческих ценностей, но и множество помельче. Вот, в сентябре 1992 года в России одно из первых мест по частоте употребления заняло слово «ваучер». Введя его в язык реформы, Гайдар не объяснил ни смысла, ни происхождение слова. Даже специалисты понимали смысл туманно, считали вполне научным, но точно перевести на русский язык не могли. «Это было в Германии, в период реформ Эрхарда», — говорил один. «Это облигации, которые выдавали в ходе приватизации при Тэтчер», — говорил другой. Некоторые искали слово в словарях, но не нашли. Вот, казалось бы, взаимозаменяемые слова «руководитель» и «лидер». Почему пресса настойчиво стремится вывести из употребления слово «руководитель»? Потому что это слово исторически возникло для обозначения человека, который олицетворяет коллективную волю, он создан этой волей, он продукт сотрудничества. Слово «лидер» возникло из философии конкуренции. Лидер персонифицирует индивидуализм предпринимателя. И в России телевидение уже не скажет «руководитель». Нет. Лидер Белоруссии – Лукашенко. Лидер Компартии – Зюганов. В большом количестве внедряются в язык слова, противоречащие здравому смыслу. Они подрывают логическое мышление и тем самым ослабляют защиту против манипуляций. Сейчас, например, часто говорят «однополярный мир». Это выражение абсурдно, поскольку слово «полюс» по смыслу неразрывно связано с числом 2, с наличием второго полюса. Характеристики слов «амеб», которыми манипуляторы заполняют язык, хорошо изучены. Предложено около 20 критериев для их развлечения. Все они красноречивы. Так эти слова уничтожают все богатство семейства синонимов и сокращают огромное поле смыслов до одного общего заменителя. Он приобретает размытую универсальность, обладая в то же время очень малым, а то и нулевым содержанием. Объект, который выражается этим словом, очень трудно определить другими словами. Взять хотя бы слово «прогресс», одно из важнейших в современном языке. Отмечено, что эти слова-амебы не имеют исторического измерения, непонятно, когда и где они появились, у них нет корней. Они быстро приобретают интернациональный характер. Чтобы ввести в обиход слова, разрушающие ткань естественного языка, очень важно и звучание, звуковой облик слова. В период общественных потрясений важным становится не благозвучие в его обычном смысле, а броскость, энергичность слова, необычность звучания. Для этого хорошо подходят иностранные слова, насыщенные звонкими согласными «брокер», «консалтинг», «миллениум» и особенно с удвоенными согласными «триллер», «саммит». Привлекательность достигается и смешением стилей «камикадзе шахид», напиток «кургазак оранж». Иногда сочетанием слов с несовместимыми смыслами «демо-исламисты». Для того, чтобы вскрыть изначальные, истинные смыслы даже главных слов нового языка, приходится совершать работу, которую философы называют археологией, буквально докапываться до смысла. Многое вскрыто, и когда читаешь эти исследования, эти раскопки смыслов трехвековой давности, оторопь берет, как изощренно упакованы смыслы понятий, которые мы беспечно включили в свой туземный язык. Конечно, если бы туземный язык был уничтожен амебами полностью, общество было бы разрушено, ибо диалог стал бы невозможен. Но все же в современном западном обществе он подавлен монополией правильного языка, так же, как туземные продукты подавлены промышленными товарами. Сегодня мы видим, как модернизация сокрушает последний бастион языка, сохраняющего древние смыслы. В целом, Россия еще не лишилась своего языка. Буржуазная школа не успела сформироваться и охватить существенную часть народа. Надежным щитом была и русская литература. Лев Толстой совершил подвиг, создав для школы тексты на нашем природном, туземном языке. Малые народы и перемешанные с ними русские остались дву- или многоязычными, что резко повышало их защитные силы. Язык не был товаром. Каждому ребенку дома, в школе, по радио читали родные сказки и Пушкина. На Западе, напротив, сказки становятся вненациональным товаром. Дети знакомятся с ними через видеофильмы Диснея. Тургенев писал о русском языке. «В одни сомнений, в дни тягостных раздумий, ты один мне поддержка и опора».